Вилли с Молли, Молли с Вилли, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
Эники-пеники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
И стали они визави жить, проживать, да добра наживать. И жили они, не тужили, пока не услышали последнее китайское предупреждение.
Ой, мрачная какая-то сказочка у тебя получается.
А это не сказка, а быль. И история будет про слова. На выходных мы поехали на дачу к соседке. Отлично отдохнули. И на речку сходили, и в бадминтон, волейбол поиграли, и костер разожгли, шашлык сделали. И компания была приятная. В основном коллеги-хозяйки. И только мы не с работы, а из одного с ней дома. Представляя нас, она так и сказала. Мы живем визави друг другу.
Ну вот друг другу здесь явно лишнее. Визави значит друг напротив друга, если это наречие. Вы с подругой живете визави. Это здорово, ведь вы можете чаще встречаться, и времени на дорогу тратить не надо.
Визави можно не только жить, но и сидеть за столом, например, или танцевать. Сколько описаний кадрили, в которые нужно было вставать визави, можно найти в русской классической литературе. Кстати, и партнера, стоявшего напротив, называли визави. Ограничусь одной цитатой из поэмы Лермонтова «Сашка». «Не раз от скуки он свои мечты мне поверял и говорил мне ты. Хвалил во мне, что прочие хвалили, и был мой вечный визави в кадриле. Он был мой друг. Уж нет таких друзей. Мир сердцу твоему, мой милый Саша».
«Мой визави» – так говорят о мужчинах, а женщине сказали бы «моя визави». Это слово может быть не только наречием, но и существительным мужского или женского рода. Среднего рода у него нет и быть не может. Визави – человек, который находится напротив, стоит или сидит лицом к лицу к другому. Произошло, кстати, слово от французского «визави», от старофранцузского «виз» – «лицо».
Анатолий Найман и Галина Наринская в эссе «Процесс еды и беседы» рассказывают байку. В те годы, когда советских людей выпускали за границу поштучно, да еще как при расстреле заложников каждого десятого из штучно уже выбранных знаменитый наш физик, попал в Нью-Йорк и пошел в ресторан. Его визави за столом оказался грузный малый, шумно, быстро, жадно пожиравший 2-дюймовый американский стейк. Типичный скотовод со Среднего Запада, как решил физик. Один другого что-то спросил, перекинулись несколькими словами. Оказалось, Давид Ойстрах, легендарный наш скрипач. Здесь визави, существительное.
А потом авторы эссе удивляют читателей. Один швейцарец придумал опоясать стол рельсами и поставить на них стулья. Мотор передвигает все за стулья против часовой стрелки со скоростью от 5 до 20 сантиметров в минуту, то есть почти незаметно для сидящих. Влад со стульями смещается подвижной край стола с твоей тарелкой. Когда оказываешься визави с интересным или нужным тебе человеком, нажимаешь кнопку, карусель останавливается, изобретение запатентовано. В этом случае употреблено наречие.
Грамота.ру уточняет, в 18-19 веках слово визави имело еще и значение «двухместная коляска, в которой сидят лицом друг к другу». А вот и примеры из текстов 18 века. «Писал я тебе о покупке кареты. Я бы желал, чтобы это было визави. Продается визави двухперсонный. Продается визави желтым трипом обитое». Слово в этом значении употреблялось и в среднем, и в мужском, и в женском роде.
Тут добавить уже нечего. Давай теперь подумаем, соседи визави в доме живут или проживают?
Как правильно?
Нас вчера составляли протокол. Верхние жильцы затопили соседей. Пострадавшие писали заявление, но вдруг задумались, как правильно назвать тех, кто их залил. Живущими или проживающими этажом выше?
Живущим можно назвать человека, который проводит свою жизнь, обитает в каком-то месте среди кого-то. Это может быть человек, живущий в Москве или в деревне, в многоэтажном доме, в уютной квартирке или в настоящей русской избе, одинокий или живущий с семьей, ну и так далее.
Но вот если об этом человеке будут говорить официально, то скажут, что человек проживает в таком-то городе по такому-то адресу с семьей или один. «Проживающий» звучит серьезно. Когда так говорят, имеют в виду человека, официально пребывающего где-то или зарегистрированного.
Причастие «проживающий», как и глагол «проживать», имеет ярко выраженную стилистическую окраску. Оно принадлежит официальной речи, канцелярскому стилю, употребляется преимущественно в текстах делового, документального характера и в официальных ситуациях. При общении с представителями милиции, жилищных учреждений, в суде, при приеме на работу и тому подобное.
В нашей действительности случаются и такие казусы. Проживают, то есть официально зарегистрированы по определенному адресу, одни, а живут в их квартире совсем другие люди. Так и в нашем случае. Бедняги, чье жилище превратилось в бассейн, не знали, кому им предъявлять претензии – хозяевам квартиры или их жильцам.
Ну и чем дело закончилось?
Подали жалобу на фактически живущих, а проживающим по адресу сделали последнее китайское предупреждение, а в следующий раз пообещали привлечь к ответственности и их.
Ну, это несерьезная угроза.
Почему?
Сейчас объясним.
Говорите по-русски, там уж пощёлся дивом.
Фразеологический оборот «последнее китайское предупреждение» в словаре имеет помету «шутливое». Это предупреждение оказывается последним только на словах. На самом деле за ним никаких действий не следует.
Почему оно китайское? Ответ напрашивается сам собой. Потому что его когда-то кому-то сделали китайцы. Но вот новый вопрос – когда и кому?
На сайте грамота.ру можно найти и такое объяснение. Возникновение оборота связано с конфликтом между Советским Союзом и Китаем в 1969 году. Правительство Китая прислало тогда несколько последних предупреждений в МИД СССР. Встречаются и другие варианты этого выражения. Например, первое, тридцатое последнее китайское предупреждение, 101-е последнее китайское предупреждение, ну и тому подобное.
А вот у консультанта грамоты госпожи Березниковой есть своя версия. По ее мнению, КНР регулярно выступала с предупреждениями по поводу недружественных действий США.
В 50-е и 60-е годы прошлого века США не признавали режим Мао, настаивали на том, что единственный законный представитель китайского народа и глава государства – это Чан Кайши, в то время уже вытесненный на Тайвань, но и вели себя соответственно.
КНР регулярно выступала с протестами, причем они так и начинались. Такое-то по счету – последнее предупреждение. Но разведывательные полеты самолетов над территорией КНР, постоянные нарушения морских границ военными кораблями продолжались. На предупреждение ноль внимания. И шуточки на сей предмет бытовали и у нас, и в США. Хотя мы, напоминает госпожа Березникова, в те времена очень даже дружили. Поэтому все эти предупреждения зачитывались по радио Левитаном с соответствующей скорбно-торжественной интонацией.
Последнее китайское предупреждение. А когда Хрущев с Мао не поделили мировое господство, начались открытые письма. Образец – письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям. Автор – Владимир Высоцкий. В Пекине очень мрачная погода. У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с Тамбовского завода, любители опасных авантюр.
Мы, пожалуй, на этом уже и остановимся. А то наш звукорежиссер Сергей Игнатов делает нам последнее китайское предупреждение. Мол, все, ваше время истекло, кончайте разговор.
Но мы, Ольга Северская и Марина Королева, знаем, что он это несерьезно. Расстаемся-то мы только до следующего раза, а через неделю встретимся.
Слова, слова, слова.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.